микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – светский обозреватель Алена Антонова. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Владелец и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Костя, приветствую тебя.
Приветствую, Виктор.
И главный редактор журнала «Forbes» Максим Кошулинский. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – легко ли быть олигархом? Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Дорогие наши слушатели, звоните нам. 8 800 222 12 – это бесплатный звонок. Мы ждем сообщения на наш пейджер «Москве 961 4 тройки». А также смс-ок на номер +7 903 743 2801. Абонент «Радио Свобода». Ну что ж, начнем. Вот перед тем, как мы собрались здесь в студии, Алена высказала мнение, что олигарх – это, ну, не очень приятное слово. А
да.
Почему неприятное?
Ну, вы знаете, так получилось, что за последние лет 8 существование людей, состоявшихся и состоятельных, причем не просто состоятельных, а очень состоятельных, к ним прикрепился термин «олигарх». Изначально он был несколько ироничным, и как-то все это приняли. Но сейчас, как мне кажется, эта ирония перешла уже даже не в злую иронию, а в какой-то абсурд. И уже, я считаю, совершенно...
И в клеймо какое-то, да?
Да, это фактически действительно клеймо, от которого, я считаю, лингвисты должны как-то попытаться избавиться.
Максим, а сколько нужно иметь денег, чтобы считаться олигархом? Как вы считаете?
А я вот присоединюсь к Алене, я тоже считаю, что термин «олигарх», он устарел. Он как-то перекочевал...
Как и термин «новый русский», да?
Как термин «евроремонт» и многие другие. Он перекочевал в лексикон таблоидов и очень прочно закрепился в лексиконе западной прессы, которая называет... Ну, нашим таблоидам слово «олигарх» нужно просто как такое сильное словечко, чтобы обозначить богатея, толстосума. А в западной прессе олигархами называют просто любого богатого русского человека. И очень смешно иногда читать. Идет статья... Недавно я читал в газете «Гардиан» статья про миллиардера нашего Александра Мамута. Он же в первых строчках называется олигархом. Но это понятно, чтобы объяснить, кто это такой. И дальше, когда доходит дело до цитат, то первая же цитата Мамута, он говорит: «Я не олигарх».
Хорошо, а все-таки сколько надо денег иметь, чтобы считаться олигархом? Алён.
Ну, есть такое расхожее мнение, что олигарх – это тот, кто в сотне Forbes. Как-то вот так. Что там за цифры? Ну, это миллиарды долларов. Это скорее вот Максиму.
А полмиллиарда – это не олигарх еще?
Ну, если следовать вот этому совету и обозначать... в кавычках, олигархами тех, кто попал в золотую сотню Forbes, то в прошлом году это было уже больше 600 миллионов долларов. И я думаю, что в этом году нижняя планка будет уже ближе к миллиарду долларов.
Вот так. Но у нас в студии, наверное, единственный олигарх, потому что, Максим, я не думаю, что вы олигарх, это Константин. И скажи, пожалуйста, действительно вот слово «олигарх» неприятное слово для тебя?
Мне как-то все равно, хотя я согласен с тем, что негативная коннотация, как сказали бы умные люди, у этого слова, особенно после ареста Ходорковского, олигархический капитализм, олигархические 90-е, все это несет на себе такой негативный шлейф. При этом мой опыт общения с людьми влиятельными и богатыми в стране показывают, что в полном соответствии со смыслом этого слова «олигарх» – это совокупность финансовых и административных политических ресурсов, в стране 4-5 человек могли бы называться олигархами.
Реальными.
А другим очень нравится, которые вот там ниже.
Которые подмазываются.
Им ужасно нравится. Они редко, кстати, опровергают, что он олигарх, наоборот.
Максим, а как бы случилось, что... Ну, хорошо, Ходорковский – это понятно. А как вообще случилось? Кто раскручивает эту идею, что олигарх – это нехороший человек? Кому это надо?
А мне кажется, что ее и раскручивать не нужно. Не секрет, что отношение к богатству и к богатым людям в целом в обществе негативное.
Поэтому... В любом обществе или в российском?
Я сейчас говорю о нашем обществе.
А почему негативное? Это что, традиционное или просто потому, что это разделение им кажется несправедливым? Вот великое слово «несправедливое».
Безусловно, мы возвращаемся к великому слову «справедливости» и «несправедливости». И действительно это связано с, вот, с таким толкованием, с таким взглядом на богатство. Что богатство
вообще несправедливо. Вот, вы же наблюдали, как светский репортер, как светский журналист, как аналитик за поведением олигархов. Или так называемых олигархов. Кто они, эти люди? Они симпатичные, они приятные или они действительно отвратительные?
Нет, конечно же, это в подавляющем большинстве приятные люди. Как, впрочем, и в любом эгрегоре есть очень разные люди. И приятные, и неприятные. Ну вот о чем я хотела сказать. За состоятельными людьми я наблюдаю, как вы изволили сказать, уже лет 7. И по поводу вот этой негативной нагрузки, собственно, термин «олигарх», к сожалению, очень многие наши люди, которые сделали большие деньги, к сожалению, очень многие не научились отдыхать. То есть ребята отдыхают, как это вот говорят в Европе, по-арабски, очень активно демонстрируя свои доходы, и иной раз там, где это не надо. Просто европейские и, собственно, мировые люди со старыми капиталами уже имеют совершенно другая манера отдыха, а наши, к сожалению... Почему, к сожалению? Демонстрируют это. Это вот мы такие. Любим погулять на широкую ногу. Я не знаю, стоит ли это осуждать. Вот. Но действительно, очень часто сравнивают с арабами.
Ногу все люди. Вот, если
кстати,
захотят,
вы правы.
Все будут гулять на широкую ногу.
Да, здесь вы правы. Ну, вот это сравнение с арабскими шейхами, которые, в общем-то, зачастую не просто швыряются деньгами, а вот это вот дорого-богато демонстрируют прям нарочито. Ну, вот у нас это есть.
Если вглядеться, разница есть.
Есть, конечно.
Потому
есть.
Что наши гуляют громко, а те скорее больше показывают свое богатство, чем так вот гуляют.
Ну, пожалуй, вы правы. Отсюда вот, видимо, вот это пошел негативный
акцент.
Я был акцент.
В марте в Сан-Морице и смотрел, шейхи там... так стояли в стороночке, а наши гуляли хорошо. И многие из них совершенно не были олигархами, просто состоятельными людьми. Сережа звонит нам из Армавира. Сергей, здрасте. Ваше отношение к олигархам?
Добрый вечер, дамы и господа.
Да, здравствуйте.
Поздравляю вас с Новым годом.
Ой, да, я тоже вас всех поздравляю, конечно.
Вот, понимаете, вот, как бы сказать, вот олигарх — это вот, ну, ругательное слово, хотя
почти,
это не так.
Почти
вот.
Матерное.
А?
Почти матерная.
Да, я с вами согласен. И вот демократ тоже обозвали, как бы, вот людей, да? И вот ничего в этом, ну как это, ну олигарх. Ну человек, допустим, заработал деньги, да? Ну Ходорковского посадили, мы знаем все, почему. Политическая статья, это понятно. Но дело в том, что неужели в России богатым быть зазорно? Это во-первых. Во-вторых, да? Ну вот... Как говорится, вот были красные пиджаки, новые русские, потом его звали олигархами, да. И вот как бы эта совковость, она бьет со всех сторон. И вот она не дает вот нормальным людям как бы продвинуться, да. Вот сейчас закручивание гаек идет как бы по-советски опять. Вот это вот возвращение к совку, это мы все видим, да. И вот, Виктор, да. Я прошу, можно вас, да?
Давайте, давайте.
Вы привет передали, я просил вас передать привет Владимиру Сорокину.
Нет, я еще Володю в этом году не видел.
Нет, ну это отступление от темы, да?
Передам.
Вы извините, да?
Да, конечно, обязательно.
Ну передам. И вот, понимаете, у меня такой как бы вопрос, вот неужели вот все слова вот в нынешней России, они приобретают такое ругательное матерное слово, действительно, вот, ну...
Понятно, Сергей, спасибо. А вот, кстати говоря, поскольку у нас в нашей здесь студии есть олигарх, то вот мы его и спросим. Вот, Костя, тебе... приятно быть богатым человеком? Ты испытываешь какой-то комфорт? Или ты испытываешь, наоборот, некоторый дискомфорт, связанный со словом «справедливость»? Вот ты абсолютно русский человек. Вот если бы я увидел тебя на улице где-нибудь в Лондоне, я сказал, вот идет русский человек. То есть более русского человека трудно себе представить. Значит, ты русский человек, у тебя все... представление о совести существует. Ты образованный, умный, замечательный человек. Мы недавно с тобой провели довольно много времени вместе, пообщались, общение с тобой очень приятно.
Спасибо.
справедливость, комфортность быть богатым человеком. Как у тебя с этим делом?
В конце 80-х годов в стране в нашей возобладала точка зрения, что несправедливо равенство. Одна из причин, почему так безболезненно Советский Союз распался, вдруг стало совершенно очевидно, что вот эта уравниловка, равенство, когда выдающиеся люди по способностям, по работоспособности и так далее, не могут жить, как они хотят, и они предпочитают покинуть страну, а люди без способностей, но со связями в партноменклатуре живут, хорошо. Вот общее было, что неравенство – это и есть справедливость. Это был лозунг того момента. Вот Ельцин пришел, когда неравенство, когда реализация себя в ранний срок, если ты способный, это справедливо. Вот в этот момент зарождались многие состояния. Потом вектор поменялся. Очень много было серьезных проблем, и они не... Они были системного свойства. Разрушалась целая империя. Разрушались сквозные институты, которые держали в том числе и какие-то нравственные категории в какой-то системе координат. И вот в этот момент началась борьба за передел собственности. И вот и самое любопытное, что термин олигархический капитализм в современной России ввел Борис Немцов в 97 году во время схватки за связь инвест. Это тоже интересно. Сейчас Немцов со своей партией является жертвами вот этих лихих 90-х в политическом плане. Поэтому я...
Это его слово, да?
Вот он внес, когда началась борьба между группировкой там Потанина и другой группировкой, которые боролись за контрольный пакет связи инвеста, Немцов вышел на экран телевизора и сказал, олигархический капитал не должен пройти, не должно. И вот он, собственно, первый был, который внес в терминологию политического момента в 97-м году этот термин. И отсюда пошли олигархи и так далее. Но, значит, возвращаясь к себе, я не испытываю дискомфорта, потому что я считаю, что будущее России – это возможность для людей, которые много работают, которые способны, которые имеют драйв в жизни, которые неутомляемы, которые не гундят, которые
оптимисты
и выдерживают сверхнагрузки. Вообще пассионарность – это способность выдерживать сверхнагрузки. Олигархи – это люди железные в этом смысле.
Абсолютно точно.
И я даже писал...
Как и творческие люди,
да,
в этом
да,
они...
Да, я писал эссе и одно, похоже. И там я хотел внести такой термин – атлетически тренированные души. Вот мы все говорим об атлетически тренированных телах, а вот в жизни, чтобы преуспевать, еще очень важно иметь атлетически тренированную душу. Вот олигархи – это атлетически тренированные психики люди.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте и с новым старым годом, со старым новым годом. В общем, как хотите, так и крутите эти праздники. Сегодня у нас в гостях светский обозреватель Алена Антонова, владелец и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков и главный редактор журнала «Форбс» Максим Кашунинский. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, легко ли быть олигархом. Нам звонит Надежда Аркадьевна из Москвы. Надежда Аркадьевна, как вы относитесь к олигархам?
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш гость сказал, да, что они работают. А я вот по жизни знаю, что они не работают, а воруют. Например, в институте Курчатова мой муж проработал, он ветеран труда, 40 лет стажа, он работает. Ему зарплату снизили на 8 тысяч и всему коллективу. Вот откуда деньги. А директор выписал себе под Новый год 3 миллиона, и ничего не скажешь. Разве они работают?
Понял. Максим, что мы скажем Надежде Аркадьевне по этому случаю?
Ну, с этим конкретным случаем я не знаком, но я не стал бы в целом спорить с тем, что... Ну, с классическим высказыванием, что большинство крупных состояний нажиты... нечестно. И,
не стали бы спорить, да?
Не стал бы спорить. Не стал бы спорить. Хотя я уверен, что вот в нынешний момент есть возможность заработать довольно большое состояние все-таки непосредственно своим умом, сообразительностью, работоспособностью, а не только случайным совпадением каких-то...
Это верно?
Я абсолютно не согласен с этим, потому что все крупные состояния, которые трансформировались в олигархические, крупные, они образовались в момент приватизации. Вот была приватизация, когда было принято решение каждому отдать по бумажке, на которой написано 10 тысяч рублей. Поделили 1/3 национального богатства страны. Что сделали вы с этими чеками? Это включало всех, и грудниковых, и стариков. Это была одна из моделей, несовершенная, но на тот момент казалась самой справедливой. Значит, кто-то положил в книгу, как нумизматическую редкость, кто-то продал за бутылку, кто-то куда-то вложил. Те, которые разбогатели в этот момент, они прочитали одну вещь. Это 92-93 год, когда инфляция в 92 году была... по-моему, 2700%, а в 93-м 900% инфляция. Когда к 93-му году уже вот эти 10 тысяч рублей стоило полкило колбасы. Но в законе о приватизации мелкими буквами было написано, что стоимость активов, то есть станков, оборудования, машин, которые идут на приватизацию, оценивается в ценах на 31 декабря 91-го года. То есть станок стоил 4 тысячи рублей. Линия производственная стоила 20 тысяч. И вот эти вот люди, которые обладали...
Которые прочитали,
они прочитали, они собирали, они стояли у метро, они покупали, скупали вот эти за бутылку водки или за 30 рублей, они ехали в Сибирь или на Дальний Восток, они участвовали в приватизационных чековых аукционах, и они покупали активы, которые сейчас, когда нормализовалась ситуация, выросли в цене там в миллион раз. Почему список Forbes будет так растет? Он же растет не потому, что у них производительность растет быстрее и так далее. Просто стоимость активов в стране растет, соответственно, тому, как нормализуется ситуация, она становится сопоставимой со стоимостью активов, которые находятся в других странах.
Только они, получается, что же? Получается, Ален, что олигархи, они умнее обычных граждан России? Вот на ваш взгляд, как это так? Все-таки они, значит, одни люди, и их большинство, ничего не прочитали. И я вот, например, потерял свою очередь, даже не знаю, где он у меня.
Виктор, вот вы сейчас говорите, как, впрочем, здесь все, о двух очень дискуссионных терминах «вор» и «умнее». Это действительно очень дискуссионно. Нет в России воров, да простят меня слушатели, и нет того, кто по каким-то причинам умнее другого. Я бы здесь, хотя, да, это все дискуссионно, я бы здесь говорила о психологии собственника и наемного сотрудника, неважно, о какой специализации мы сейчас говорим. Так вот, человек, который в какой-то момент решился быть собственником, особенно в начале 90-х, это были огромные риски, он, этот человек оказался не умнее, а он просто решил рисковать по-крупному. А подавляющее большинство людей решило посмотреть, ну, просто, ну, может быть, инерция какая-то, может быть, страхи какие-то, и не пошли они в собственники, остались наемниками. Так вот, как раз умнее ли, собственно, собственник, здесь сложно сказать. Может быть, в чем-то умнее он практичнее, но это люди, которые рисковали. Я, как, наверное, вот многие из нас с вами, мы предпочли этого не делать. Поэтому здесь умнее, это сложно сказать. Тем не менее, очень много людей, которые стали собственниками в начале 90-х, их уже нет в живых. Многие сидят и прочее. И это вот цена за риск.
Многие сидят, да?
Сидят многие, но сидят из миллиона людей, которые сидят, больше нет, миллион человек сейчас в тюрьмах в российских, да, сколько из них бизнесменов, предпринимателей, мне сложно сказать. Ну, 1100, наверное, как минимум. У нас очень много уголовных, бытовых.
Я думаю, что процент такой же, как в среднем, сколько предпринимателей.
Обычно 5%. 5%,
да? Виктор, я знаете, хотел сказать. Да. Карнельский университет несколько лет назад, в конце 90-х, по заказу крупнейших американских корпораций провел исследование. Крупнейшие корпорации интересовались, почему выпускники трех лучших вузов Гарварда, Стэнфорда и Уортона, Уортонской школы бизнеса в Пенсильванском университете, лучшие в академическом плане, первая зарплата 150-170 тысяч долларов в год, не оправдывают вложенных денег. Исследование показало, что ориентация на академическую успеваемость, академический интеллект или ум, то, что вы спросили Алену, не позволяет рассчитывать, что этот работник будет давать полную отдачу. Десятилетия-полтора назад ввели новый термин emotional intelligence, эмоциональный интеллект, то есть способность к лидерству, работать в команде и так далее. Когда начали академическую успеваемость добавлять эмоциональный, лучше получилось, тоже не испытывает. И вот Карнельский, не оправдывает, и вот Карнельский университет ввел новый показатель practical intelligence. Он доказал, что лучше всего преуспевает в жизни не те, у кого самая высокая академическая успеваемость или эмоциональная, то, что вы говорите, что они умнее нас. Нет, они не умнее. Но практический интеллект они тестируют в различных ситуациях. Вы едете в машине, начинается сильный снегопад. Ваши действия. Вы остаетесь в машине, вы продолжаете ехать, или вы выходите из машины и ищете где-то убежище. Вот таким образом тестируют люди с практическим интеллектом, становятся. Мое наблюдение за теми, кого называют олигархами, у них 10 из 10, по моей шкале, практический интеллект. Эмоциональный 3 из 10, интеллектуальный, академический 7 из 10. Вот мои совокупные эмпирические наблюдения. Но практический интеллект потрясающе высок. И между проблемой и ее разрешением они знают самый лучший ответ, самую короткую
путь. Света нам звонит из Москвы. Светлана, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Как вы относитесь к олигархам?
Вы знаете, я хочу сказать, что даже если олигархи обладают некими способностями сверхъестественными, умственными, даже если бывшие комсомольские лидеры вовремя оказались в нужном месте и стратегические предприятия по цене булочных в Европе распродавались, и указка кадровых офицеров ЦРУ были консультантами и переводить бумаги не успевали, страна грабилась. Это не дает еще никому права, потому что национальная почва русская, мы находимся в рамках передачи «Энциклопедия русской души», да?
Правильно, совершенно правильно, да.
Она не дает никакого права смотреть на то, как погибает Россия. И дело в том, что Господь, он ведь как распределяет? Если бы это люди были национально ориентированные, они бы поняли, что им Бог дал это только для того, чтобы делиться с теми, кому еще хуже. И недаром, кто чувствует себя беднее, а на фоне вот этого ужаса, который происходит, когда в интернете показывают сцены для педофилов западных, насилие над 3-летними, 4-летними младенцами, когда Россия стала плацдармом для всего страшного, что только есть. Содом и Гоморра отдыхают. Вавилонск, Москва, мы видим, во что превращается. Да, эти люди имеют право, как данная от природы свобода, заниматься тем, чем им хочется.
Света, мы вас поняли, нам надо уже выходить на сводку новостей. Мы поговорим по поводу вашего выступления после краткой сводки новостей. А я напомню, что вы слушаете программу «Энциклопедия русской души» на волнах «Радио Свобода». Веду программу я, Виктор Ерофеев.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге задержаны два участника несанкционированной акции протеста против градостроительной политики властей. Манифестанты выступали в защиту жителей Большой и Малой Ухты. Сторонники Михаила Касьянова, баллотирующегося на пост президента России, подвергаются преследованиям со стороны властей, заявил избирательный штаб лидера Российского народно-демократического союза. По его данным, в Йошкар-Оле был задержан руководитель местного штаба Касьянова Рустам Абдуллин. Его продержали несколько часов в прокуратуре, где требовали подписать признание в незаконной деятельности. Росприроднадзор рассчитывает в течение недели завершить основные работы по ликвидации утечки нефтепродуктов в районе подмосковного города Королев. Как заявил заместитель главы ведомства Олег Митваль, план, разработанный совместно с МЧС и правительством Московской области, полностью исключает попадание мазута в реку Клязьма и Клязьминское водохранилище. В Казахстане из-за угрозы нового взрыва приостановлены поисково-спасательные работы на аварийной шахте «Абайская». В пятницу в результате взрыва метана там погибли 7 шахтеров. Судьба 23 до сих пор неизвестна. В Карагандинской области, где произошла трагедия, объявлен 3-дневный траур. В Македонии упал военный вертолет. По сообщению местных СМИ, погибли 11 человек. Военнослужащие, возвращавшиеся из Боснии, где они принимали участие в миротворческой миссии Европейского Союза. Причины катастрофы неизвестны. Президент США Джордж Буш, совершающий поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Бахрейн. В его планах, в частности, посещение базирующегося в этой стране 5-го флота США. Парламент Ирака принял закон, позволяющий бывшим членам партии Саддама Хусейна вернуться на работу в государственные структуры для руководства партии. партии БААС, запрет, однако, остается в силе. Президент Пакистана Первез Мушарраф отверг возможность участия ООН в расследовании убийства Беназир Бхутта. Мушарраф заявил, что расследование будет проводиться пакистанскими исследователями с участием британских экспертов.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях светский обозреватель Алена Антонова, владелец и главный редактор независимой газеты Константин Анчуков и главный редактор журнала «Форбс» Максим Кошулинский. Тема нашей передачи «Легко ли быть олигархом?». Звоните нам 8 800 222 12. Это бесплатный звонок. Мы ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 961-43, абонент Радио Свобода. А вот наш еще номер смски. Плюс 7 903 743 28 01. А женщины сегодня у нас бунтуют против несправедливости и против олигархов. Госпожа Степанова из Москвы пишет нам так. «Лично я свободна от всех забот, хлопот, неприятностей, постоянных страшных ожиданий, неуверенности в завтрашнем дне, от маячущей где-то впереди тюрьмы. Сплю спокойно, уверенная в своих силах и, к сожалению, в том, что олигархи, от которых я отличаюсь, мне никогда не помогут. Да здравствуют свободные от денег люди». Максим, да здравствуют свободные от денег люди. Не правда ли страшно звучит это? Как же, это что ж тогда, да здравствуют нищие, да здравствуют те, у кого ничего нету?
Ну, я думаю, что все-таки речь идет, когда говорится, деньги в этом контексте, имеется в виду, наверное, большие деньги. Потому что фраза «да здравствуют свободные от денег люди» действительно звучит страшновато.
Александр из Вологды, здравствуйте. Как вы относитесь к олигархам?
Я как отношусь? Ну, я так к ним не отношусь вообще-то. Я просто хочу сказать, что я-то, вот кого знаю, которые стали богатыми там, ну, так это к олигархам можно отнести, это имели просто корни-то партийные, ни каким-то особыми умственными-то способностями при советской-то власти замечены не были, а потом стали. Вот я лично знаю одно. Стал банкиром крупным, там все прочее. Так что тут все дело было близость к власти, больше ни к чему.
Хорошо, я вас понял. А вот нам пишет олигарх Семен Пустельников. Знаешь такого? Не знаю. Костя, не знаю.
У нас тоже не числится.
Ответ на вопрос, легко ли быть олигархом.
Вторая сотня.
Но он предлагает, чтобы мы ему позвонили по телефону. Ну, лучше, Семен, позвоните нам. Он говорит, позвоните мне по телефону, я подробно в эфире расскажу о легкости бытия олигархом. По-моему, так очень по-русски все. Вот я тебе хотел бы спросить, а как стать олигархом? Вот сейчас, Максим, еще раз вопрос к вам. Да. Значит, ваучеров нету, и вообще все распределено, и, видимо, все поделено. Так как же теперь, что вот молодой человек вот нас слушает и скажет, а я хочу быть олигархом, вот что мы ему посоветуем? Как сделать себя... Ну... богатым.
Что мы понимаем под олигархом? Ну, человек близкого к власти, не заработавшего знаю, на этом деньги? Или просто человека состоятельного?
Состоятельного, наверное.
Как Константин.
Да,
как Константин. Возможно, практический совет даст Константин. Но я думаю, что в действительности, да, распределена вся крупная собственность, но это не значит, что нет возможности заработать деньги. Во-первых, кто-то должен этой собственностью, если говорить просто, руководить. То есть есть менеджер, топ-менеджеры, которые управляют крупными, средними компаниями, и их доходы очень сильно выросли за последние годы.
Ну, плюс, сколько они получают?
Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что... у нас есть очень большой класс людей, топ-менеджеров, получающих не в виде денег, но также в виде акций, опционов больше миллиона долларов в год. И, может быть, для кого-то с точки зрения богатейших людей это не очень большие деньги, но в действительности это та сумма, которая для многих может казаться какой-то мечтой.
То есть их уже не назовешь свободными от денег людьми.
Есть даже статистика, что в России проживает 119 тысяч долларовых миллионеров. Я думаю, что даже больше. И это еще один раз.
Это значит, у них на сберкнижке 119...
Это значит, что у них есть либо в деньгах, либо в каких-то ликвидных активах. Эти деньги.
Это значит, если не квартира...
Нет, не квартира.
Не квартира.
Потому что с квартирами у нас полмосковы.
Ценные бумаги. Полмосковы у нас вообще полуолигархи. Александр из Питера звонит. Александр, а ваше отношение к олигархам?
Добрый вечер всем.
Да, здравствуйте.
Алло, мое отношение к олигархам, Виктор, регламент, одну минуту. Я задам две простых задачки вот Ремчукову.
Давайте.
В первую очередь, поскольку он в математике силен. Значит, задачка первая. Значит, ВВП 90-го года, общий пирог, достиг уровня предыдущего 90-го года, только в прошлом году. Это простая задачка, значит, если некоторые начали есть в три горла куски миллион раз больше, чем они ели при совке, то, соответственно, значит, они ели это за счет тех, кто стал есть меньше. Это вот то самое отнять и поделить только для узкого круга. Это вот и есть, как бы, грабь награбленная. Значит, и вторая задачка. Значит, вот господин Ремчукову конкретно. Мне очень понравилось, как говорил про критерии практичности. Значит, задача вот какая. Значит, если господин Абрамович в энное количество раз богаче господина Ремчукова, то есть некий справедливый критерий, значит, система координат, в которой господин Ремчуков беднее в энное количество раз господина Абрамовича, это означает, что господин Ремчуков в энное количество раз бездарнее, социально незначимее, менее креативен, ленив в энное количество раз господина Абрамовича.
Все, Саш, я понял вас. Хорошо, начнем со второго вопроса. Так что ж получается, действительно, мерится долларами, а у кого совсем нет, так те совсем ленивые и полностью бездарные. Как бы ты ответил на этот вопрос?
Не, ну, это, мне кажется, абсолютно глупость, то, что говорится несколько раз, кто-то, что-то. Это вообще, это природа этих активов, нефтяные или активы. Вообще не об этом речь. Я профессор, я главный редактор газеты. Я по 10 часов каждый день делаю газету. Я пишу каждый день редакционную. Я пишу. То есть у меня очень большая, интересная, творческая, мое удовольствие, жизнь. Я могу позволить себе вот так работать, получая огромный драйв и интерес. Что касается мерить... Ну, это когда любая иерархия, любая классификация, да, мерит какие-то активы. Но как растут эти активы в стоимости? Относительная стоимость каких-то активов. Билл Гейтс у нас то имеет 65 миллиардов долларов, то 48 миллиардов. Там у Microsoft...
То умнее, то глупее.
Да, проиграет очередной иск Microsoft в Европе, да. У них раз там на 17 миллиардов капитализация его доли падает. Потом кто-то выиграет, кто-то... Это не об этом речь. Я же специально ввел понятие практический интеллект. Есть академический интеллект, есть эмоциональный интеллект, есть практический интеллект, который в условиях неопределенности, в условиях хаоса, в котором находилась Россия, является лучшей путеводной звездой, чем академическое знание. Вот, собственно, о чем идет речь. В условиях хаоса, в которое погрузилось общество, которое, кстати, погрузилось в общество не в новой России, а в конце Советского Союза, поэтому Советский Союз и распался. Что вот эта женщина, которая звонила и говорит об ужасе в Москве, она забыла конец 80-х годов, когда не чистили тротуары, когда были грязные, когда сахар был по талонам, и сигареты по талонам, и водка по талонам, и вот эта жуть, которая была, да, она что об этой, когда деодоранта не было, мыла не было, анекдоты шли, да, вам чай с сахаром или вы руки помоете. И вот об этой жизни мы плачем, что ли? Да, конечно, нет. Поэтому, но вот в этих условиях хаоса, когда вдруг все перестало иметь тот смысл, блат, тот коридор, та дверь, в которую люди ходили, ведь все же как-то нащупывали себе тропинки в жизни в Советском Союзе, вдруг все это позакрывалось. И вот здесь на первый план вышел практический интеллект. Вышли какие-то данные, которые, может быть, не являются самыми, ну, ценными с точки зрения эволюции общества. Да? То есть люди не читали Джойса и не кайфуют от Кафки. Вот. Но они брали мешок ваучеров, ехали в Сибирь, им стреляли в голову, они пригибались. Вот если он пригнулся, с этим мешком добежал до аукциона, он становился богатым человеком. Но стоимость этого была копейки. В Москве все можно было купить копейки. У меня друг квартиру мне продал в 90-х. В этом году 50 метров в Орехово-Борисово, однокомнатная квартира, 14 метров кухня, за 1500 долларов. Рынок давал 1000, он мне по дружбе сказал, ему нужно было доплатить, чтобы купить трехкомнатную, там, за 6000. Вот что произошло? А сейчас эта квартира стоит у него 100 тысяч долларов, Орехова Борисова, в этом доме 24-этажном, 50 тысяч. Получается, что я его обманул? Он должен ко мне постучать в дверь и сказать: слушай, Ремчуков, ты вот у меня купил за 1500 квартиру, а она сейчас стоит 100 тысяч, ну-ка доплати. Вот сейчас примерно такое же отношение у людей к тем активам, которые стали ставить миллиарды. В тот момент никто не брал на себя риск, Алена говорила об этом. Никто не хотел. Иностранцы могли участвовать в этих аукционах. Они сказали: нет, Зюганов придет, все отнимут. Вот те люди, которые взяли на себя риск, которые взяли, да, вот они сейчас процветают. Поэтому все вот эти вещи, все вот эти слова, все вот эта вот некритическая оценка того, что сейчас какой-то хаос, бардак, разврат, Содом и Гоморра, я считаю, что это надо подтверждать.
А вот Алена нам во время перерыва, то есть когда мы сидели, слушали новости, показала фотографии своей дочки. Ей 3 месяца, ее зовут Майя. Во-первых, поздравим молодую маму с Майей. Кстати говоря, моя дочка, как слушатели знают, тоже зовут Майя. Правда, она постарше уже, 2,5 года. Но я бы хотел спросить, хотели бы вы, Алена, чтобы ваша дочка была олигархом? Или бы вышла замуж за олигарха?
Скорее, да. Но здесь нужно, опять же, разобраться в терминах. Я бы очень хотела пожелать своей дочке, чтобы она сама, прежде всего, стала олигархом, но, быть может, творческим человеком.
Как Ремчуков?
Не факт. Хотя Константин Вадимович действительно творческий человек. Здесь она все-таки женщина, прежде всего. И вот хотелось бы что подчеркнуть. Мы сейчас находимся все в эфире «Радио Свобода». Много лет назад в эфире именно этого радио творческая интеллигенция вовсю кричала о том, что нам нужна свобода. И вот мы ее наконец-то все получили. И сейчас эта же самая творческая интеллигенция кричит о том, что беспредел, беспредел, беспредел. Это просто стыдно. Я считаю, что сейчас задача творческой интеллигенции, вместо того, чтобы стучать кулаками, извините, повышать свою рыночную стоимость. Стоимость своего интеллекта. Неважно, о ком идет речь. Художник ли это, журналист, писатель и так далее. Вот я бы хотела пожелать своей маечке, чтобы она стала высокооплачиваемым творческим специалистом. Вот мое личное пожелание. Насчет выйти замуж за олигарха, не знаю, любовь такая штука, что как вырулит.
Понятно. Вот. Костя, а еще тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вот сейчас как легче всего стать олигархом? Куда податься?
Ну, опять же, если мы говорим об олигархе в терминах самом упрощенном, да, где заработать деньги, то, безусловно, нужно смотреть те сферы услуг, которые у нас абсолютно недоразвиты. Например? И где потенциал рынка. Ну, что я по радио скажу, где надо бабки зарабатывать, лучше там кому-то ночью. Но методология, мы говорим о методологии. Первое, в личном качестве нужно обладать ключевой компетенцией, которая выше, как можно... выше должна быть не только по сравнению с теми, кто рядом с тобой по горизонтали, но и вообще со всеми в мире. Вот обладание ключевой компетенцией является первым способом зарабатывать деньги, даже если ты будешь управляющим активов, потому что все больше и больше происходит разделение собственника и управленца. Первые 10 лет собственник и управленец были в одном лице в нашей стране. Сейчас люди хотят кайфовать, очень многие отходят от бизнеса, нанимают высококачественных. Вот это первое.
Ты ровно идешь противоположным путем. Ты был владелец газеты, а теперь ты владелец и главный редактор.
Но для драйва. Мне просто для нравится. Драйва, понятно. Да, это творческая вещь, мне это нравится. Хотя, как только я найду толкового главного редактора, безусловно, я вкусил уже вот этих прелестей летучек и стресса, и дедлайнов.
И журналистов.
И дедлайнов. Вот, поэтому я вполне, как только увижу, что человек в состоянии не двигать актив дальше, развивать его стоимость, безусловно, я не буду долго...
Главным. Ты еще хотел добавить по поводу, как
сказать... Так вот, а второе, вот еще раз, вот надо анализировать, поскольку Америка как бы, ну, никто не открывает в современной жизни, хотя тот, кто откроет Америку, он резко богатеет, но у нас очень много есть в информационных технологиях недоиспользованных ниш. И очень много в сфере услуг. Вот тот, кто придумывать будет, тот, кто будет видеть, тот, кто будет сопоставлять, что есть в Америке, что есть в Англии, что есть в Швейцарии, а нет в России, и втыкаться сюда, вот как произошло с мобильными телефонами. Сейчас новая плеяда богатых людей в списке Forbes, это люди типа Чичваркина, да, которые вообще в технологическом плане, они ничего, они только придумали сеть, да, евро Евросеть называется, по-моему, да? То есть вот люди придумали сеть, потому что они поняли, что телефон и смена телефонов, ну, вернее, это мировая тенденция, это является больше, чем необходимость звонить.
Ну, или другой пример, сайт Одноклассники.ру.
У нас это событие года в нашей газете. Мы подводили по 5 номинациям в каждом разделе. У нас
люди просто, номер один, как говорит жизни. Константин, посмотрели, что есть на Западе, чего нет у нас, сделали точно такой же сайт, и он вот за год выстрелил, и они успели часть акций продать за довольно большие деньги.
Нам Сергей Васильевич звонит из Московской области. Сергей Васильевич, здравствуйте. Ваше отношение к олигархам и вопрос, может быть.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да,
интереснейшая совершенно тема, и, наверное, она очень своевременна. Мне бы хотелось сказать два слова вот по какому поводу. Вот сейчас несколько пассажей прозвучало о том, что олигархи – это творческие люди. Это глубочайшее заблуждение. Творческие люди – это те, кто забыли свое авторство. Творческие люди – это всегда неудовлетворенные люди, не только забывшие о деньгах, но и неудовлетворенные даже тем, что они делают во благо человечества. Даже те, которые написали тысячи стихов, тысячи песен, даже те, которые известны всему миру и забыли себя, только они могут являться творческими людьми. Люди же, которые выдвигают на первый план собственное благосостояние, не только не могут быть творческими, но это моральные уроды. Это абсолютно точно.
Понятно, Сергей Васильевич. Спасибо ваше точку зрения. У нас по-прежнему тут откликаются женщины. Светлана уточняет, что не тоски по прошлому идет речь, а о том, что нынешняя нищета недопустима. А, кстати говоря, я тут согласен, действительно, что она вообще недопустима, нищета. На фоне разбогатевшим под дулами пистолетов, тащивших мешки с ваучерами ловкачей. Вот, кстати, русский язык. Ловкачи. В общем, люди несли мешки, было страшно, а вот раз донесли, значит, ловкачи. А если бы убили, то, значит, лузеры и неудачники. Это жестко. Вот. Наталья тоже, я думаю, это наша постоянная слушательница, пишет нам, господин Рябчуков, речь именно об этом, о захвате национального богатства России, ее оккупации и вашего драйва на фоне всего этого. Ну, как-то не очень сегодня у Натальи уклюже получилось ее стилистическое оформление материала. Но, в общем, понятно. Захват национального богатства.
Ну, кем он захвачен? Да. Роснефть, Газпром. По-моему, это все под контролем государства. Железные дороги, метрополитен. И вот когда вот эти государственные монополии, которые якобы никто не захватил, поскольку они не приватизированы, повышают тарифы с регулярностью пугающей и немотивированной издержками, я не знаю, сколько 5 копеек было, сколько сейчас метро стоит, там 17 рублей, может быть, 20 рублей, да, как-то никто не возмущается.
Все в студии промолчали, сколько стоит метро. 17 рублей стоит оно.
Вот. И как это так получается? Было 5 копеек, стало 17 рублей. Но тут государство. Будь это собственность какого-нибудь частного лица, говорили, да он набивает свои карманы, да он грабит народ, он кровопийца. Нет, здесь молчат. И все тарифы на телефонную связь, на коммунальную, везде, где государство владеет контрольным пакетом акций, где существует, естественно, монополия, электроэнергия, газ, все растет в десятки, в сотни раз. Все молчат. Никто не осуждает. Вот это неэффективность, непрозрачность государственной собственности. Но к олигархам претензии, что они что-то грабят. Что они грабят?
Понял. Из Ельца Евгений Иванович нам звонит. Евгений Иванович, вы олигарх?
Да.
Да, расскажите.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот вы знаете, одно дело приватизировать, скажем, магазин или там, скажем, парикмахерскую, что было в начале 90-х годов. А другое дело изобрести, как сделали комсомольцы эти, изобрести ГКО, а потом залоговые аукционы. И вот в результат получается чистое воровство. И, кстати, во время ГКО и аукционов вице-премьером работал Потанин. Ему все государственные тайны были известны. И вот вам конечный результат. А люди, которые действительно, как вы говорили, приобретали ваучеры или там вкладывали, или, скажем, парикмахерскую они приватизировали. Эти люди, в общем-то, неосуждаемы.
Понятно. Евгений Иванович, спасибо. Максим, все-таки насчет этого воровства. А скажите мне, пожалуйста, а что вот в Америке 100 лет назад люди становились олигархами, там были какие-то к ним претензии? Или там понятие справедливости иное, чем Россию?
Безусловно, были претензии. И были громкие судебные процессы, и были карикатуры в газетах на политиков и на бизнесменов, которые набивали, пользуясь русским языком, себе карманы.
И они тоже были бывшие комсомольцы и партийные деятели?
Они, конечно, не были никакими комсомольцами и партийными деятелями. Они, в общем-то, были порождением, естественным порождением свободного рынка. Они стремились получить максимально на нем долю, стать монополистами. И вот это вот как раз важная черта, что там боролись не с, с несправедливостью, а с монополиями. И тут можно вернуться как раз к теме государственных монополий, которых почему-то никто не обвиняет в том, что они повышают цены.
Может, боятся?
Может быть.
Может быть. А вот тоже еще один вопрос мой к Алене. Как же так получается, что мы вот говорим все время о богатых людях как ворах, мы их не любим, мы считаем, что здесь дикая несправедливость. Ну, все вроде бы все ужасно неприятно. Но вот если дочка, например, выйдет замуж за олигарха, все меняется, все становится положительно. Ведь что это такое? Это что, ситуативная мораль такая у нашего народа? Или просто не додумали люди?
Во-первых, насчет дочка за олигарха, я хочу повторить, что мне все равно, за кого выйдет замуж дочка, главное,
нет,
чтобы там была...
Нет, я не про вашу дочку говорю вообще.
Я не думаю, что это ситуативно.
Вот, вот... Например, у Кости есть замечательная дочка, я недавно видел. Вот она, например, полюбит какого-то, ну, небогатого человека, выйдет за него замуж, а семья обогатится там, и все как-то поменяют, наверное, отношение к олигархам.
Здесь,
или не поменяют?
Здесь все это спорно, да. Я думаю, что, скорее всего, поменяют в подавляющем большинстве случаев, если это произойдет. Как мне кажется, вот что-то мне подсказывает, что процентов на 98 поменяют отношения. Но здесь я опять же хотела вернуться к теме воровства, олигархии.
Так значит, что получилось? Тогда эти люди, которые сейчас, это что, только от нищеты, только от зависти, только от ревности. А вот как только им дашь деньги, то все поменяется?
Ну, к сожалению, во многом вы правы, к сожалению. Потому что действительно наш русский менталитет очень инертен. Очень много страхов. И вот к вопросу о рисках и о том, как создавались эти капиталы. Ведь подавляющее большинство капиталов было создано не на каком ни воровстве. Ну вот хочу привести два примера. Два успешнейших издательских дома «Коммерсант» и издательский дом «Аванта Плюс». Это детская энциклопедия, известная просто на всю Россию. Делали люди по одной и той же схеме. Брали кредиты в банках, перекредитовывались, никто ничего не воровал. В чем-то, быть может, их можно назвать ворами, когда люди придумывали схемы отдачи кредитов не совсем успешно сотрудничать с законом. Быть может, в то время это было. Но на данный момент времени это действительно интеллектуальное состояние России. И это преуспевающие издательские дома, владельцы которых реальные миллионеры. Я сейчас не буду рассказывать историю владельцев, это другое дело. И таких историй в России очень много. И вот сейчас тот самый момент, когда все уже, как говорят люди, разворовано или все уже поделено. И сейчас, мне кажется, прекрасный момент начинать что-то новое, придумывать что-то новое. Даст Бог зарабатывать большие деньги. Даст Бог просто быть middle class и прекрасно себя существовать. Сейчас очень много в России возможностей, очень много. Я бы не была пессимистом, вот как многие наши радиослушатели.
А вот тут Наталья, кстати, правильно написала, на мой взгляд. Виктор, дело в том, что олигархи захватили госструктуры, и борьба идет с теми, кто к госкормушке не добрался. Поэтому олигархия повсеместно, где деньги? Ну, под конец я не очень точно понимаю, почему там, где деньги. Но то, что к кормушке не добрался, и тут вот идет борьба. Это правильно, Наталья. Но просто уже времени у нас мало. Тут обрушилось на нас просто лавина и имейлов, и действительно тема очень острая, и еще люди звонят нам с разных областей. Вот Владимир звонит из Нижегородской области. Владимир, как у вас с олигархами?
Спокойно отношусь.
Хорошо.
Спасибо.
только, понимаете, вот недавно пришло известие, в Латвию убили там Иванову, госпожу Иванову, 40 миллионов у нее. Это в Латвии. А у нас вот слизко, как церковная мышь приехала в Москву, и за это время, что в Думе, она уже стала миллиардерша. Какой-то журнал опубликовал ее состояние, она завопила рэкет, не сказала, что это неправда. А рэкет наведут на меня, это специально, рэкет, чтобы... И еще чего, наши олигархи забыли слово меценат, не знаю, что такое, и меценатство. Вот обидно. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Действительно напомнили хорошее слово меценатство. Замечательно. Ну, давайте еще последним дадим слово сегодня Анатолию из Московской области. Сегодня очень много звонков. Анатолий, а вы как относитесь к олигархам? Ваше заключительное слово сегодня на программе.
Я даже спокойно, с несомненным оттенком уважительности к этим людям, которые сумели вот такой вот ситуации достигнуть многого, спокойно отношусь. Но слово олигарх — это совсем не подходящее слово-то. Если вы помните, олигарх — это на самом деле соединение власти и денег. Назовите сегодняшних богатейших людей России человек, который имеет непосредственное отношение к власти. Нет таких.
Понятно. Понятно, Анатолий. Вот какой трезвый голос прозвучал. А тут есть возмущенные голоса. Мы не способны убивать, воровать, обманывать, и поэтому спим спокойно. Вот очень много вы спите, господа. Вот проснулись бы и занимались спортом. Он, Ремчуков, уже сегодня 3 раза занимался спортом. Сидит. Насколько ты похудел за последний?
29,6.
На 29. Олигарх похудел на 29.
Хочу доказать, что самое простое в жизни — быть худым.
Вообще, он много рассказывал, как худеют и чем занимаются эти олигархи. Просто рассказывать страшно даже. Я имею в виду, спорт такие чудеса делают. В следующий раз вам расскажу. Так, что же нам надо заканчивать? Сегодня в эфире с 19 до 21 часа итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Михаил Саакашвили переизбран на пост президента Грузии. В Ингушетии завершилась акция «Я не голосовал». В общем, как всегда, у Дмитрия замечательная передача. Слушайте ее. На волнах Радио Свободы мы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Спасибо слушателям за звонки и за сообщения. Мне было интересно с вами сегодня работать. А наши гости – это светский обозреватель Алена Антонова, Константин Рекельчук и Максим Кушулинский. Мы говорили о том, легко ли быть олигархом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для 3 десятков солдат.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.